Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Ответ ребром». И главные действующие лица здесь вы сами и Михаил Задорнов в новом интерактивном качестве. Вы задаете вопросы, Михаил отвечает. Вопросы в студию поступают к нам через интернет, ну и, разумеется, по телефону. Вести программу буду я, Элина Николаева. Пишите нам, звоните, спрашивайте. Давайте вместе разберемся в несуразностях нашей жизни. Давайте выпустим пар и посмеемся. Итак, в эфире программа «Вопрос ребром». Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Добрый вечер.
Вы вообще по жизни что больше любите, спрашивать или отвечать?
В молодости мне хотелось больше спрашивать, а сейчас мне хочется больше отвечать.
Тогда любознательность била через край.
А сейчас некуда деть ответы.
Потому что очень много ума накопилось, мудрости.
Ну, так про себя нехорошо сказать, но так скромно соглашусь.
Хорошо. Михаил, а вот скажите, а у вас есть вообще опыт такой ответственный от слова «ответ» работы? Вы уже отвечали телезрителям в эфире?
Бывало, что и в прямом эфире приходилось много отвечать, и были забавные вопросы, и были иногда даже забавные ответы. Например, я в прямом эфире, мне задали вопрос как-то, какие вам больше нравятся девушки? А я ответил, что мне больше всего нравятся девушки, которых возбуждает мужской орган из двух букв. И женщины засмеялись в прямом эфире прямо, а мужчина из прямого эфира позвонил какой-то. Вы меня оскорбили, у меня нет такого органа.
А что
я
это
говорю,
за
это ум. И женщины засмеялись во второй раз. Поэтому я вообще люблю общаться со зрителями, потому что в этом есть непосредственность, искренность, неподготовленность. В этом есть доля импровизации и, значит, честность.
Отлично. Давайте тогда начнем помаленьку. Итак, начинаем с вопросов, наверное, из разных городов.
Ну да, наверное, надо из какого-то города, где солнце встает.
На связи с нами самый далекий из них – Владивосток.
О, любимый город.
Виктория, Владивосток. Какой зритель в России ему нравится больше, какого города, который лучше встречает его? Или где ему нравится больше, в каком из нашем регионе?
Ну, вопрос задан во Владивостоке, значит, владивостокский зритель. Такой немудрёный вопрос, немудрёный ответ. Хотя, вообще, в каждой шутке есть какая-то доля правды. Я эту мудрость я усвоил много лет назад. Знаете, в разных городах смеются по-разному. Например, лучше всего всё-таки смеются в Питере, в Новосибирске, в Томске и во Владивостоке. Вот такое для себя сделаю вот. В Питере, причем в Питере с каждым годом смеются все лучше. Там больше образованных зрителей, чем в Москве. В Москве такой он крутой зритель, он уже крутой, потому что он в Москве родился. Знаете, что общего между москвичами и россиянами? И те, и другие не любят коренных москвичей. И коренные москвичи крутые. И так немножко они так снобы такие. Питер более искренний. Там больше книжных магазинов, чем в Москве. И там больше людей любят не телевизор, а книги. А последние годы в Питере стала улучшаться реакция, потому что Москва забирает чиновников из Питера. И там градус вот этого фальшивого гламура, он понижается. И градус искренности вырастает. А в Москве он, наоборот, такой падает. А в Новосибирске тоже, и в Томске очень много студенчества, очень много вузов, и будет там очень живая реакция. А там зритель вообще по сравнению, вот скажем, с московским, как будто его живой водой полили. Вообще сибирский зритель замечателен. А Владивосток, конечно, смеется очень хорошо, там ни воды, ни газа, ни отопления. Им только они согреваются смехом
что
практически.
Им остается делать, как смеяться?
Хотя в последнее время там все это появилось, но Владивосток, там солнце встает. И вот это, видимо, вот это настроение восхода на них влияет. Я люблю Владивосток очень. Его очень хорошо называют Владик.
Ну что же, следующий вопрос.
Готов? Всегда готов.
Максим Никиточкин, Владивосток. Михаил Михайлович, как вы относитесь лично к Гарику Харламову и Гарику Мартиросяну? И вообще в Камеди-клабу? И почему вас вместе с ними не видно?
Какой-то он сказал Леонид.
Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, он меня повысил в звании. Михаил Михайлович – это Жванецкий, Булгаков и Зощенко. То есть он меня как-то приравнял, и это мне уже приятно. Хотя, милый Никиточкин, можешь меня как хочешь. Можешь Василий Иванович, можешь Иван Степанович. В принципе, мне все равно. Но Отвечая уже конкретно на ваш вопрос, я впервые увидел их выступление, Элина, на одном таком полудомашнем сборище, куда их попросили прийти и показать миниатюры. Было это еще до образования Comedy Club. Я их видел первый раз. Было это несколько лет назад. Я был восхищен их выступлением. Причем компания была настолько интеллигентная, что они не позволяли себе говорить и шутить на темы ниже пояса. Умненькие, понимают, где надо шутить, где не надо, и о чем говорить.
То есть в эфире они распоясываются, да? На весь...
Шло время.
На всю Россию.
И они изменились. Когда я первый раз увидел первое выступление, я тогда подошел к ним, сказал, какие же вы талантливые, какие у вас приемы, какой остроумие, какие вы замечательные артисты. Шло время. Я посмотрел первую передачу Comedy Club, и мое восхищение еще усилилось. Я еще более был ими восхищен. Шло время, и вдруг я смотрю, во-первых, повторяться стали. Юмор не может быть на конвейере. Юмор – это моя философия, и я никому не наказываю. Это чувство юмора. Юмор – это не конвейер. Его нельзя вытачивать, как вытачиваются детали от машин на конвейере автомобильного завода. Жванецкий почему редко выступает по телевидению? Как случается, так и поется. Так должен юмор случаться. Когда их поставили на конвейер, им хочется в эту гламурную жизнь, им хочется быть звездами, они вынуждены опускаться до низкопробства, до низкопробных шуток, до шуток ниже пояса, потому что каждую неделю придумывают новую миниатюру с хорошими шутками, они не могут. И кроме того, они талантливые, но не профессионалы. И когда я смотрю их прекрасно придуманные миниатюры, я думаю, боже мой, это бы профессионалам месячишко поработать над этим. Какой шедеврик мог бы появиться? И недавно я снова смотрел одну их передачу и уже переключил. Уже не стал смотреть, потому что я не ханжа, я не ханжескую жизнь прожил. Но даже мне немножко... неудобно было находиться и смотреть это все. Я вынужден употребить слова тоже не очень приятные, но про пиписьки с какашками, шуток я не люблю, потому что юмор очищает. Они скатились, и от них это обидно слышать, потому что, конечно, есть часть молодежи, которая другой юмор не воспринимает, потому что есть молодежь, которая ничего не читала, ничего не знает ни о чем. Часть молодежи. И вот интересно, я смотрел самый лучший фильм. И там ребята эти из Comedy Club. В зале смех, вот есть такой смех, когда я чувствую, вот у меня тоже в зале бывает, что такое, слышу дебильный смех.
Ржание такое.
Такое, то ли по дурью. Причем очень часто такой смех бывает женский. Молодые девчонки так хохочут, когда разговаривают о мужиках дискотечных. И вот такой смех в зале только и слышится. Нет такого, чтобы зал взорвался аплодисментами.
Бурными овациями.
И все, кто сегодня выходит с этого фильма, говорят, чудовищно. Это невозможно. Как же такие талантливые ребята так работают? Пока им еще прощают. Но я боюсь, что скоро им прощать уже этого не будут. Потому что Россия все равно, и молодежь стремится к некому градусу добра и чистоты. И еще я хотел, если когда-нибудь им будут передавать мои слова, я хочу, чтобы им передали следующее. Вот пройдет 40 лет, они будут в моем возрасте, у них будут внуки. Как они будут смотреть в глаза внукам, когда внуки посмотрят, чего они несли со сцены? Пускай задумаются, мне когда-то папа сказал, никогда не делай на сцене того, за что бы тебе было стыдно перед своей мамой. Я нарушал это.
Это что но... вы делали?
Ну, бывали пошлости. Так, нельзя сказать, что я
мама,
чист.
Конечно.
А когда мама приходила в Юрмале на концерт в последние годы ее жизни, я... Вообще, это, конечно, лицемерие, но я обязан сознаваться в своих грехах. Я убирал пошлости из своего спектакля. Представляете?
Какая надо, а?
Это трогательно, но это лицемерно. Но то, что они наговорили, уже не вырежешь. Мне жалко, они талантливые ребята, они бы лучше профессионалами стали, не гонялись за деньгами и выступали бы раз в 4 месяца. Это было бы замечательное выступление остроумных молодых людей.
Послушаем следующего нашего.
Да, давайте.
Аня, Владивосток. Скажите, пожалуйста, что самое смешное во Владивостоке?
Ну, наверное, Аня, которая задает этот самый вопрос, уже знает ответ на него. Иначе бы она так не спрашивала.
Слушайте, ответ,
наверное,
а вот
притча
вот видите, как
по поводу смешного Владивостока.
Как быстро меня можно поймать и...
Все, вы, Михаил Николаевич, приперся к стенке.
Да я так вот сразу начинаю припоминать самое смешное во... А, я знаю, я знаю. Во Владивостоке правостороннее движение и все машины с левым рулем. Извините, я неправильно сказал, не с левым, а с правым. И для меня это просто как некая забава. Потому что это так смешно, когда, обгоняя, высовываются из противоположного окошка люди.
И кажется, что что-то напуталось.
Даже заказывая на автозаводах наши машины, просили, а мне не могли бы сделать с правым рулем, а то я буду белой вороной там.
Белой вороной на своем красном Запорожце.
В Владивостоке вообще немножко программа сбилась.
Ну, с гаишниками удобнее общаться. И гаишникам удобнее. Не надо на проезжую часть выходить, да, Михаил Николаевич?
Вы знаете эту гениальную историю? Не надо выходить, да. Это гениальная история ГАИ и Зиновия Герд. Ему подарили шину с правым рулем, а ездил он по Москве. А он любил выпить на каких-то вечеринках актерских. И вот он довольно пьяный, сидит с левой стороны. А справа за рулем его жена. И подходит гаишник, останавливает. Видит Герд и говорит, вы пьяный и за рулем. А тот говорит, я за рулем. Где вы видите руль? И гаишник смотрит, а это было уже давно, тогда еще никто не знал об этом, что островные машины с таким рулем. Смотрит, руля нет.
Чудеса.
И Герд ему гениально говорит, он же островный человек, имейте в виду, когда я пьян, я руль передаю жене.
Слушаем вопрос, Михаил Николаевич.
Сейчас попытаюсь.
Карина, город Владивосток. Михаил, как вы относитесь к Comedy Club?
Так, опять 25. Просто какое-то сумасшествие с этими гариками.
Да, да, просто так на гариков подсела страна. Но что, я еще раз говорю, я отношусь к ним потенциально очень хорошо.
Следующий в таком случае?
Ну что, давайте следующий уж послушаем.
Татьяна, Владивосток, Михаил Задорнов, когда приедете?
Какая симпатяшка?
Хорошенькая.
Грустный какой-то вопрос, Михаил Николаевич. Видимо, на билете экономите. Не доезжаете вы до Владивостока.
Ну, такая девушка задала, надо подумать, может, действительно поехать. Да когда пригласят, тогда приеду. Собственно, мне это нравится, когда приедете, когда пригласить.
Михаил Николаевич, по интернету нам пришли более продуманные и обстоятельные вопросы, и некоторые из них давайте я озвучу.
Не пугайте, лучше озвучивайте.
Почему русские люди всегда пьют за что-то и никогда просто так?
Даже если они пьют просто так, они говорят, давай за просто так. Мне вообще вот нравится, что люди раскочегарились на слова, на какие-то наблюдашки. Мне недавно по интернету пришла чудная наблюдашка такого рода. А вы знаете, что такое у русских людей? Есть выражение «ничего себе». Ничего себе! Нигде в мире этого не говорят. Себе ничего, все другим.
Ага, хорошее выражение.
А другая наблюдашка такая пришла. Я был в бане с американцами и понял разницу между «я» и «ай». Угу. Когда мы говорим «я», когда голые люди говорят «я» и «ай», сразу видно. Мы говорим «я» от себя. Они говорят «ай» к себе.
Я.
Их к себе мир, а наш от себя. И пока мы не научимся жить от себя, нам... Хрен откроется хоть что-то для экономики. Мы будем всегда жить неустроенно.
Ну что же, уважаемые телезрители, я напоминаю вам, что в эфире программа «Ответ ребром». Продолжайте звонить, связывайтесь с нами по интернету, задавайте свои вопросы, спрашивайте. И я гарантирую вам, что у Михаила Николаевича на ваши вопросы ребром, также, несомненно, найдутся такие же ответы. Мы в интернете, мы продолжаем. Итак, Михаил, здравствуйте. Бывают говорящие фамилии, ваши, безусловно, из их числа. А верите ли вы, что и имя, неся в себе определенное значение, влияет на судьбу? Согласились бы вы поменять свое имя? Если да, то на какое?
Нет, имя нет. Михаил. Ха. Ха. Это слог равновесия. Ха – это смех. Когда смеется, человек выдыхает и приходит в равновесие. Я бы назвал себя Михахаил. Недаром многие сатирики – Михахаилы. Мы же говорили, и Жванецкий, и Зощенко. С великолепным юмором был Михаил Михайлович Булгаков. А если Михаил Михайлович, точняк юмористом будет. А фамилия у меня действительно говорящая. Когда я поступал в Московский авиационный институт, я думал, что я изобрету самолет ЗАД-104. И мне как-то казалось, что от слова ЗАД построена моя фамилия. Стал старше и вдруг думаю, задор.
Задор.
И тебе, радость. Задор всегда нов. А недавно я прочитал наоборот свою фамилию и был счастлив. Ведь обратки очень интересные. И я, когда запустил эту игру в народ, у меня детей приходит потрясающее наблюдение. Один ребенок пишет, я, дядя Миша, прочитал, что такое либидо наоборот. Ничего себе, ребят, детей интересует либидо.
Какие словечки-то
знаешь? О, дебил. А один ребенок написал, с тех пор, как я прочитал слово унитаз наоборот, я вообще боюсь заходить в туалет. Затяну. Пошел у нас детский юмор.
Выбираешь же, да, такая?
Но когда мне пришло потенция, наоборот, яиц нет, оп. Я это Пугачевой рассказал. Она ходила и все время это повторяла про себя. Ну, потому что действительно забавно. Иногда наши фамилии очень интересно читаются наоборот. Путин не туп. Я об этом говорил. Действительно не туп. А Задорнов, наоборот, вон род аз. Аз – это начало. Вон род, начало. Так что, видимо, сочетание моего прадедушки с моей фамилией и именем как-то работает. Что-то вибрирует в правильном направлении.
А можно мне еще, Михаил Николаевич, вдогоночку к вопросу из интернета? Что вы думаете про людей, которые живут с неприятными, ну, вплоть до неприличия, фамилиями, всю жизнь не меняют их? Ну, к примеру, там, Козявкины, Задрищенко.
Даже я рассмеялся. Менять-то нельзя вообще, на самом деле. Mm-hmm. Это фамилия рода. Mm-hmm. Надо изживать карму. Mm-hmm. Значит, род отличился чем-то. Mm-hmm. У меня был смешной случай. Я работал в ботанической экспедиции на Дальнем Востоке. И у нас была кандидат наук, ботаник. Ее фамилия была Скрипка. А я работал чернорабочим. И со мной, у меня был партнер Смычок, его фамилия оказалась. И когда нас знакомили, произошла совершенно нелепая сцена. Она говорит, здравствуйте, Скрипка. А он говорит, Смычок. И она подумала, что он издевается над ней. Она говорит, что? Он говорит, да я правда Смычок, вы еще продолжаете издеваться? И была такая совершенно детская, какая-то нелепая сценка.
Я хочу вас предупредить, Михаил Николаевич, теперь мы принимаем вопросы ребром из Екатеринбурга.
Здравствуйте, я Белая Крыса из Екатеринбурга. Я бы хотел спросить, а вот, Михаил, вы много путешествуете по Америке. А как вообще крысы живут в Америке?
Я крыса по гороскопу, да, и белая.
И белая?
Да.
Вы в год крысы родились?
В белой крысы.
В белой крысы?
Да.
Это же вот вы, Михаил Николаевич.
Вот, практически я на экране.
Практически вот.
Так вот, крысы в Америке живут хорошо.
Вот крысы.
Вот именно крысы живут хорошо. Крысы, кстати, очень умные животные. Знаете, я про крыс ведь читал, раз я крыса, мне же надо знать, как вести себя в обществе. И чего я...
Не крыс.
Я узнал потрясающие вещи. Крысы настолько умные, что когда человечество погибнет, крысы останутся. И крыса, например, вот это я сейчас хвастаюсь своей эрудицией. Крыса, например, если дотащить тяжелый предмет надо, она не может. Она свою другую крысу, своего друга-крысу или подружку-крысу кладет на спину, предмет кладет на животик и за хвостик тянет.
Да вы что?
Настолько они интересные, умные существа.
Ну что же, послушаем следующий вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Эльдара, я студент из Екатеринбурга. Я хотел бы спросить... у Михаила, собираетесь ли вы баллотироваться на пост президента России?
Провокационный вопрос. Втягивает вас в политику, Ильдар?
Честно говоря, Ильдар, я тебя расстрою. Нет. Каждый должен заниматься своим делом. И вообще мне этот вопрос задают довольно часто. А когда-то в Вологде меня даже выдвинули, написали письмо из Вологды. Мы хотим выдвинуть вас кандидатом в президенты. И часто задают еще вопрос, почему вы не идете в политику. Я отвечаю, у меня уже наигранный ответ на этот вопрос.
Заготовленный.
У меня еще есть способности, и поэтому я и в политику не пойду. Когда способности мои закончатся, наверное, ничего другого не останется.
А вот если бы все-таки вы были президентом, гимн бы поменяли?
Я бы не менял гимна, потому что я под этот гимн В советское время столько хороших ощущений испытал, столько радости, победы нашей хоккейной сборной. Зачем? Я под эту музыку встать хочу каждый раз. У меня нет отрицательных ощущений к этой музыке. Мне нравится она, мне в Новый год нравится эта музыка. Она мощная, она величественная, хороший композитор. Почему я должен? Я вообще не связываю эту музыку с коммунистическими извращениями советской власти. Я прожил хорошую жизнь.
У вас ностальгия по советской власти. Может, еще скажете, СССР вам очень нравился?
Нравился. В то время нравился, он выполнял свою задачу. Колбаса никогда не была главной в моей жизни проблемой. Я не ездил из одного города в другой, чтобы купить колбасу. Я не унижался. А радость я испытал такую в советское время несколько раз, которую в наше время молодежь не испытывает. Когда первый спутник запустили, когда Гагарин полетел, а мы все в космос, мы все выбежали из школ. Какая это была радость! Да я до сих пор, когда мне печально, я иногда вспоминаю вот такие моменты необычайной радости, вот этого объема радости, который охватывал всю страну. Сейчас нет этого. Да, были другие отрицательные явления, но я их не вспоминаю. Мне они неприятны.
Ну вас же не гонения на вас не устраивали. Вас же устраивали, в тюрьму не сажали.
Устраивали
вас
гонения.
Вас же не вырезали из эфира.
Нет, мне не разрешали постановки в моем коллективе театральном. Меня вызывали в партком, заставляли вступить в партию. Я не вступал, потому что понимал, что если я вступлю в партию, то меня заставят делать то, что они нужно. Захотят. А я был всегда свободомыслящим. Поэтому комсомольцем я был, пионером я был. Но из пионеров меня выгоняли два раза.
Как это выглядело, Михаил Николаевич? Вот интересно.
Ну, галстук сняли.
Галстук сняли.
На дружине, да. Это было очень обидно. Я плакал.
Да?
Да. Ну а почему? Что? Мне нравились идеалы, они добрые были. Между прочим, Элина, я скажу то, что не принято в наше время говорить. Но чувство коллективизма, дружба, она была, и до сих пор я дружу со всеми, с кем подружился в то время. Мы, например, считали, что предательство – это самое страшное, что есть в жизни. А сегодня дружба заменилась целесообразностью. Почему? Да, советский строй не был идеальным, и мы очень бедно жили. Это безусловно. Но, сегодня, ну что такое капитализм для меня? Это когда все худшие качества человека делают его успешным. Если ты лжец, если ты лицемерен, если вместо дружбы ты только заморочен целесообразностью, то ты обязательно успешен. И вот этим мне не нравится не то, что наше настоящее. Наше настоящее мне очень нравится. И то, что Россия стала независима от многих стран, которые не должны быть рядом с Россией. Средняя Азия и мы разные. И Советский Союз должен был распасться. Это я согласен. Но вот то, что идеалы торгашества стали главными в нашей стране, всем кажется, что в этом счастье. Вот что я хочу объяснить своими концертами. Ребят, верните минус и плюс на свои места. Торгаши их поменяли местами. И им выгодно, что мы заморачиваемся их идеалами, потому что мы рабы торгашеского мировоззрения. Я хочу, чтобы как можно у большего количества людей было сформировано такое мышление. Вот так, чтобы завибрировали. Вот в одной тональной, в одной частоте, в частоте, где плюс-минус на местах стоят, а не поменены местами, не торгашей, а на антиторгашеской чистоте, тогда политики сами появятся другие. А сейчас ждать политиков, которые рождены нашим временем, можно надеяться, но нельзя 100% этому доверять. Поэтому мое дело – вибрацию создавать, вибрировать.
Что вы и делаете?
Пытаюсь. Вот сейчас сижу и пытаюсь вибрировать.
Теперь вопросы по телефону от наших телезрителей. Слушаем звонок.
Алло, алло.
Алло, алло.
Да-да, слушаем вас.
Михаил Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Матвеев Александр.
Приятно очень.
Так, некогда в доме творчества Юрмалы мне, молодому тогда драматургу, судьба подарила возможность познакомиться с очень светлым русским писателем Николаем Павловичем Задуховым. Кстати, вот ирония разума. В то время, когда нам так необходима правда, мы не видим на книжных прилавках исторических хроник тех же Николая Задорнова. Это, конечно, несправедливо. Но суть-то не в этом. Вот что интересно. Когда речь зашла о вас, то Николай Павлович сказал такую фразу. Я надеюсь, что когда-нибудь и Михаил от сатирического жанра перейдет к чему-то фундаментальному, скажем, к написанию тех же пьес или романов. И вот вопрос, нет ли у вас в ваших планах последовать этому пожеланию, которое вот так получилось, доношу до вас через года и года. Большое спасибо.
Благодарю вас за вопрос. Планы такие есть. Ну, конечно, приятно, что вы знаете моего отца, потому что многие, читая, допустим, его серию японских романов, о событиях, которые происходили в позапрошлом веке, думают, что тогда и жил. Только вы неправильно сказали, не хроник, это художественные романы. Но он настолько точно использовал исторические сведения, что многие считают, что это документальный роман, а японцы издали его романы о том, как произошли первые дружеские отношения, случились у Японии с Россией. Благодаря русским морякам была построена первая японская шхуна. Им запрещалось японцам иметь лодки, которые могли уйти дальше, чем в пределы видимости с берега. Она была закрытой страной. У этого кораблика есть музей в деревне Симода. И когда я там был, все это видел, это романтическая история. Я рассказывал в Министерстве иностранных дел в России об этой истории. Они никто не знает. Поэтому они не могут решить проблему Курил, потому что они не знают исходных наших отношений добрых с японцами. И заканчивается вся история, это страшно, потому что японцы построили при помощи русских моряков первый кораблик, а при Портсмуде через 50 лет был разбит российский флот флотом японцев, который родился благодаря нашим морякам. И флотом русским командовал отец, а японским его сын. Родившийся в деревне Хеда.
Тут можно кино снимать просто.
Да ну что, роману. Ну никто не будет, всем же нужны голливудские заморочки сегодня. Какую? Кровь, сопли, кости поломанные, девятая рота, сволочи. Вот чего, на что сегодня дают деньги. Придет время. Матвеев прав. Придет время, и уже оживает. И сегодня издательство обратилось ко мне, там главный человек сказал, я очень люблю романы вашего отца, я хочу их издать. Смотрите, и он их издает полностью. А на Дальнем Востоке, как внеклассное чтение для детей, «Амур-батюшка», например, роман. И на Дальнем Востоке поставили памятник отцу, причем на том месте, где когда-то, куда когда-то отец привез меня на берег Амура, и я там впервые в Амуре выкупался. И на этом месте теперь памятник стоит. А что значит памятниками украшать землю? Поставили памятник, набережная была никакая, такая российская набережная. И вдруг она стала преображаться. Люди стали ходить, поставили второй памятник, третий. И набережная красивее, чем в Ницце над Амуром. Я был недавно там. Потрясающе! Я нигде в мире не видел такой красивой набережной. И я благодарю вас, драматург Матвеев, за ваш вопрос.
И вам, Михаил Николаевич, спасибо. Прежде всего, за память.
Благодарю вас за память. А у меня она хорошая, чем мне ее благодарить?
Что вас потрясло в этом году? О чем бы хотелось поговорить? Мы ответим на любые ваши вопросы. Задавайте их. Новосибирск у нас на связи.
Говорит Новосибирск.
Михаил Николаевич, меня зовут Алевтина Анатольевна. Я из города Новосибирска. Я ваша поклонница. Но меня интересует такой вопрос. Почему вы не любите Америку?
Я много раз отвечал на этот вопрос. Я не люблю ни Америку, я не люблю нас, когда мы берем с них самое омерзительное, что в них есть. Я первый раз приехал в Америку, я вообще был счастлив, что там. Это мне показалось такой, вот таким идеалом. И за 10 лет абсолютно сменилось мнение. Здесь не в Америке дело. Америка – продолжатель стиля жизни Рима. И апофеоз западного торгашеского мировоззрения. И поэтому я не о них говорю, а о том, что нам нельзя попадать под это. Мы природные. Нам надо сохранять правду природы. Почему я говорю много про русский язык и про русские сказки? Потому что сказка «Колобок», она предупреждает нас. «Колобок» — это не пряник и не пирожное, это планета Земля. «Коло» означало «солнце». Вокруг солнца на боку, а старик и старуха — это две, как бы два проявления, женское и мужское Бога. У Бога нет пола, у Всевышнего, у Создателя. И вот а Бог мудрый, поэтому старик и старуха — это символ мудрости, старость. И они испекли землю, и покатилась она вокруг солнца.
Ты же как придумали, а?
Это послание нам из древности. Ребят, будьте осторожны. Земля прошла и агрессию волка, и невежественную силу медведя, и трусость чью-то. Но кто съел колобка? Лиса, торговка, торговка, лицемерка.
Хитростью заманила.
Хитростью. Земля, опасность для земли – торговцы. Торговцы должны быть на белом свете, но они должны играть по законам рабочего человека и крестьянина. Серп и молот, а не вексель с хренотенью какой-то должен быть.
А не вексель с хреном.
А не вексель с хреном. Рабочий, ра, свет, бо, бог, крест, янь, инь, крестьянин. Вот кто творчествы, творцы. Должны быть торговцы на земле, но они должны жить по законам творцов, рабочего человека.
Всем косить.
И тогда они пускай живут и переносят свои бабки и работают, но не мы по их законам.
Но, тем не менее, обманули же колобка-то.
Вот это меня настораживает. Поехали дальше.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Меня зовут Саша Якутина. Я студентка из Новосибирска. У меня такой вопрос к вам. Говорят, что сибиряк – это не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Скажите, вы не мерзнете или вы сибиряк?
Вы тепло одеваетесь?
Нет. Вот. Я вообще не очень мерзну. Если в самолете, значит, в каком-то, если в самолете каком-то летят люди в зимних шапках таких больших, это сибиряки. Они действительно очень любят греться. Это удивительно. Выпить и греться. Но вообще сибиряки, конечно, порода замечательная. Мне знаете, что нравится? Что она студентка из Новосибирска. Я хотел когда-то уехать в Новосибирск работать в Академгородке. Это была моя мечта – стать физиком-ядерщиком. Но у меня не хватило баллов на приемных экзаменах в МФТИ. И поэтому я стал поступать в Московский авиационный институт. Поэтому, когда из Новосибирска студент, я понимаю, что оттуда,
ностальгия,
из сердца России. Ведь Новосибирск – географический центр России. Так как-то получилось, что вот он самый-самый сердцевинка.
Ну что ж, мы продолжаем принимать вопросы по телефону наших телезрителей.
Алло, алло, алло. Здравствуйте. Это РЕН-ТВ? Алло.
РЕН-ТВ, РЕН-ТВ.
РЕН-ТВ, здравствуйте. Меня Михаил Николаевич, это вы?
Я.
Вы знаете, меня зовут Павел. Я из города Перми. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Я часто в Москве бываю, бываю на ваших концертах. Вот, но мне вот не нравится очень выражение, вы иногда употребляете это выражение «офисный планктон». Во-первых, для меня всегда загадка, я гадаю после концерта, что он означает. Ну и понимаете, что я работаю менеджером в банке. Ну и что, по-вашему, Михаил Николаевич, я тоже планктон? И откуда, вот мне кажется, такое у вас высокомерие?
Напор у вас не планктона, наш. Но если долго будете говорить «менеджер» и «окей», станете планктоном.
Хорошо, вас понял, спасибо.
А пока нет, еще у вас энергии лет на 10.
Ну, мне всего лишь 30.
Не запланктонитесь в ближайшие 10 лет.
Хороший вопрос, такой динамичный, молодой
человек. Динамичный, да.
Спасибо, Михаил Николаевич.
Да на здоровье, how are you, полный.
Браво. Следующий звонок, пожалуйста, дайте нам в студию. Да, мы слушаем вас.
Алло.
Здравствуйте,
Михаил Николаевич.
Здравствуйте, здравствуйте.
Меня зовут Юля, я живу в Калуге. Вопрос мой такой. При виде каких лиц или программ вы немедленно переключаетесь на другой канал? Только назовите конкретно, пожалуйста.
Нет, конкретно я называть не буду, потому что я обижать никого не хочу. Скажу обобщенно. Если я...
Тебя вы что, боитесь?
Да нет, ну при чем боится? Я просто не хочу, чтобы думали, что я с кем-то свожу счеты. Но, тем не менее, если я вижу, что где-то попса куролесит, куражится, вот этот шабаш, вот этот дым идет из ноздрей отовсюду, я сразу переключаю. Быстрее я переключаю программу, только если вижу «Дом-2». тогда это просто мгновенное переключение, у меня развивается реакция. И вы назовите программы, раз вы сейчас, вы извините, на проводе, я в хорошем смысле этого слова.
Да.
Ну, назовите программы, какие вас интересуют, я скажу, переключаю или нет.
Кривое зеркало, например.
Я не переключаю, потому что там мои коллеги, мне часто просто интересно даже смотреть, что делают мои коллеги.
А секс Анфисы Чеховой, например, программа?
Как, секс с Анфисой Чеховой?
Да.
Там показан секс с Анфисой Чеховой?
Да.
Слушайте, я отстал. Я обязательно посмотрю и не переключать не буду. Мне это интересно. И что это, Анфиса Чехова, сексопатолог?
Наверное, да. Лично я всегда ее выключаю.
Юля, а я включу и буду смотреть. Ну, что еще?
Все, спасибо. Всего доброго.
А, я голливудские фильмы переключаю. Потому что вот...
Девушка уже отключилась. Можете мне рассказать?
Вот если я вижу голливудский фильм, все, я выключаю, я не смотрю. Потому что все одинаково, все по формуле. У них есть одна комната, в которой снимаются все полицейские фильмы. И всегда они уже бумаги, знают, куда идти. Абсолютно, ну, формула, математика. Uh-huh. Это не искусство.
Ну что же, наконец-то мы добрались до Москвы.
Заметили, Москва пошла, никто не подъезжал на машине.
А тут круто.
Это уже крутяк
крутой
пошел.
Подъезд.
Это москвичи пошли.
Здравствуйте, меня зовут Ирина. Михаил Николаевич, у меня к вам такой вопрос. Я вообще заядлый театрал, очень люблю ходить в театр, сама даже играла в Народном театре. Но сейчас по специфике работы мне очень много приходится ездить и совершенно некогда ходить в театр. Но если мне выпадает время, то я всегда, прежде чем прочитать какую-нибудь книгу или сходить в театр, захожу на ваш сайт. Задорные советы. Мне он очень помогает. Делал правильный выбор. Но в последнее время почему-то очень мало советов по поводу театра. Вы что, тоже так заняты? И что, вам тоже некогда ходить сейчас по театрам? Вот мой вопрос основной к вам.
Требует, Ирина.
Да, я действительно долгое время не ходил в театры, там были другие дела, путешествовал, а сейчас снова пошел по театрам, поэтому рубрика обновилась.
Ну скажите хоть мне-то куда сходить, когда еще зайду
на
ваш сайт?
Ну, долго время затянем.
Хазанов, наверное, вам нравится.
Хазанов мне очень нравится. Я вообще считаю, что Хазанов великий драматический актер. Я считаю, что он хорошо сделал, что ушел из эстрады. Во-первых, нам места больше, сделал подарок, и почему на него так злятся, не знаю. Он нам всем мешал вообще-то. Вот я когда смотрю «Морковка для императора», спектакль Саронова, они играют. Вы знаете, у меня полспектакля слезы льются. О чести и достоинстве. То, чего сегодня вообще в кино перестали говорить и в театре. Казалось бы, и только в русском театре осыпают два слова. Честь и достоинство. Я вообще считаю, что хазановские спектакли поэтому не рекламируются, что ему завидуют все, а не ругают его, потому что он слишком мощный как актер, слишком известен и не хотят себя подставлять. Поэтому о нем умалчивает тусовка. Если идет реклама фильма, это обязательно мерзопакость. Если идет реклама спектаклей назойливая, это тебе впендюривают, как в одном...
Еще втюхивают хорошее.
Втюхивают хорошее, помягче.
Помягче,
хорошее. Вот втюхали молодежи чудный спектакль «Ромео и Джульетта», антреприза. «Ромео голый, Джульетта голая». Весь спектакль, никто уже не обращает внимания на это. В конце она суицидом, естественно, заканчивается пьеса. Это осталось. Но они все время разговаривали по телефонам, мобильным. Это вот такое.
Кстати, модная постановка это.
Я знаю.
Все хвалили театральные
критики. Я не выдержал,
критики.
Я спросил у режиссера, почему она суицидом покончила, почему не позвонила перед этим Ромео. И тот мне всерьез ответил, Ромео был вне зоны.
Досягаемости.
Да. Вот это все втюхивание. Я хочу жить правдой.
И просто.
И просто.
Чтобы вот...
То, что гениально, то просто. Вы знаете, Пушкин, когда писал «Заморочено», вдруг у него попадала строчка, он вычелкивал, писал, это непросто, значит, плохо.
И не гениально.
Нигде нет у него всех этих заморочек сегодняшних авангардистов. И он нигде не унижался перед тинейджерами. Вот как я отношусь к сегодняшнему пиару. К тому, что пропиарена всегда дрянь. Пропиарен фильм «Сволочи» осталось снять вторую серию еще.
Подонки.
Твари. Твари и третья гниды.
Прям разошлись тут. Ну что же, следующая у нас тоже москвич.
Здравствуйте, Михаил Николаевич, меня зовут Лиза. Я хочу задать вопрос. Сейчас стало очень много медицинских течений. И мне интересно, какой вы приверженец, западной медицины или восточной?
Я признаю все. В чем-то хорош Запад, в чем-то Восток. Запад очень хорошо развил, например, стоматологию. И глупо обращаться к тибетскому монаху, чтобы он сменил вам зуб. Я расцениваю так. Надо брать лучшее из Востока и с Запада. Поэтому я придерживаюсь следующего. Если я болею сильно, я применяю западную медицину. А если у меня хроника,
чуть-чуть,
восточная. Потому что если восточной медициной лечить воспаление легких, не успеешь. И с ангиной не успеешь. Но когда ты примешь антибиотики, все остатки, всю грязь, которая в тебя вошла с западными лекарствами, может устранить только восточная медицина. Кто не применяет восточных методов лечения после западных, того хроника. А хроника – это старение. Все это лечится культурой еды и легким таким энергетическим воздействием на себя изнутри себя. Вот так сказать. Ну, я загадка. Давайте потом, давайте это отдельно передать. Я не могу, я начинаю распаляться.
Да.
Пускай сама думает, пускай сама ищет, найдет.
Читает.
По моим направлениям правильный путь, будет здоровенькой. Не найдет.
Ничего, мы вас еще помучаем.
Она молодая и переживет.
Продолжение общения с москвичами.
Здравствуйте. Меня зовут Алла Леонидовна, я коренная москвичка. Михаил Николаевич, в одной из своих программ вы рассказывали, что лечились от пьянства. Хотелось бы узнать, вам легко было признаваться в этом или нет? Спасибо.
Да, конечно, нет. Я много лет не признавался.
А что стыдного-то? Лечиться или напиваться?
Ну, напиваться уж никак не стыдно. Это такой кайф. Я вообще должен сказать, что я любил опохмеляться.
И... Ну, это точно алкаш.
Ну, конечно.
Когда с похмельем, да, Михаил? Ну,
я пробовал в жизни в Израиле наркотики. Один раз попробовал, меня так стошнило, что я больше не пробовал. Я писатель. Мне надо попробовать. Но я вам должен сказать... Я, конечно, после того, как мы немножко дури вонзили, мы хохотали всю ночь. Но это не сравнится с тем кайфом, который испытывает русский мужик, когда он с вечера выпил водку, отполировал портвишком, сверху положил рюмочку одеколона, и утром у него черти что, и курятник во рту, а он пошел и выпил бутылочку пива на солнышке. Ни один наркотик с этим кайфом не... У меня сейчас, я говорю, у меня слюни текут. Но теперь имею право об этом говорить, потому что меня вообще это не интересует.
Вы уже как на исповеди анонимных алкоголиков, да, Михаил Николаевич, сейчас говорили про это?
Мне, когда я об этом говорю, мне как-то даже легко, что я об этом легко говорю.
И не бегу скорее.
Да. А потом мне, знаете, если вот даже в компании надо выпивать, я думаю, боже, завтра опять такое жуткое утро. Зачем? Я не хочу терять время. Я так хорошо себя чувствую. Зачем буду себя чувствовать плохо? Все. Сам себя загипнотизировал. Мне вообще не интересен. Этот жанр мне не интересен. Юмор мне интереснее. Ну что, дальше переходим.
Переходим. Мы в интернете, мы продолжаем. Итак, вот он опять-таки, что дарует нам ваш любимый интернет. Ну вот Дарья Акименко пишет. Михаил Николаевич, чем вас можно соблазнить? С уважением.
Это она или он?
Она, Дарья.
Слава Богу.
Да чем обычно, наверное?
Умом, улыбкой и заботой. Вообще ведь что мужчине нужно? Ведь что, ему модель нужна? Да никогда в жизни.
Надо, чтобы стирала,
это ж,
готовила.
Надо, чтобы заботливая была. И чтобы талия была, бедра были, и вообще, чтобы только не фигура модели. Ее ж пропиарили кто? Ну, люди совершенно с мышлением любви к подросткам. А женщина, мне нравится, когда... Вот честно я вам скажу, мне нравится, когда женщина заботливая и нежная.
Опять-таки Дарья, кстати, прислала. Михаил Николаевич, трудно ли быть живым, не забронзовевшим классиком? Трудно быть забронзовевшим, наверное.
Ну, наверное, да. То есть она говорит, что я не забронзовел.
Вы живой?
Дарья, благодарю за то, что заметила. Телефон оставила, перезвоню, отвечу более подробно. А вообще, вопрос классно сформулирован. Часто классики бронзовеют, делают сами себе памятник. А что с памятником? Он неподвижен. Я не хочу терять подвижность.
Что вы больше всего любите в жизни? Спрашивать или отвечать? Мы принимать ваши вопросы и отвечать на них ребром. Так, что волнует Ярославль?
Вот это очень интересно.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. А это Алексей из города Ярославль. Скажите, пожалуйста, что вы знаете об истории нашего города, а самое главное, о его названии? Спасибо большое. Очень приятно будет услышать ваш ответ по телевидению. Как там? По каналу? На канале РЕН-ТВ.
Я вспомнил.
На канале РЕН-ТВ я отвечаю. Вообще, это очень славь яровые, яр, урожай. То есть славь силу урожая, силу семени, посеянного весной. Вот что такое Ярославль.
Ну что же, следующий вопрос.
Я из Ярославля, Олег Иванович. Хотел бы задать вопрос Задорнову о том, что он уже многим надоел. Хотелось бы меньше его слышать на экранах, а чтобы исполняли его, эти самые его произведения, артисты профессиональные.
Ваш вопрос какой?
Когда
уйдешь?
Ответьте, пожалуйста.
Никогда. Нет, хороший вопрос. Вообще, в принципе, я его понимаю, потому что если он включает телевидение, а там в течение Нового года 5 раз мои концерты повторяются.
Это же неприлично, Михаил Николаевич. Ну что?
Конечно, главное, я ничего сделать с этим не могу. Я возвращаюсь откуда-то из-за границы, мне таможня говорит, вы тут тоже после Нового года. Поэтому то, что вот сейчас сказал этот милый Олег Иванович, он прав, и я многих достал. И мне бывает очень стыдно, я даже звонил на телевидение, говорю, а нельзя ли меня поменьше сделать? Они говорят, ты единственный, кто обращаешься с таким вопросом. Потому что, единственное, что я могу посоветовать Олегу Ивановичу, выключатель есть.
Это уже говорили про это.
Да,
вообще,
я уже говорил.
Можно обидеть?
Что?
Можно вас обидеть?
Нет. Попробуйте, попробуйте, бесполезно.
Попробуйте.
Нет, нельзя. Я могу расстроиться, но не обидеться. Из эгоистических побуждений. Если человек обижается, он болеть начинает. Мне это надо? Нет.
Как просто у вас, как у Пушкина.
У меня, да, просто. А что просто, то гениально. Поехали дальше.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Мы знаем, что вас не пускают в Америку. Скажите, пожалуйста, а в Грузию и на Украину вас сейчас пускают?
Что вы там такого наговорили, Михаил Николаевич, что... Народ волнуется. Про Грузию.
Эти люди смотрели телевизионные передачи по РЕН-ТВ. И поэтому знают, что если в Грузии тоже смотрела эти передачи, то мне туда въезд заказан. Но...
А Украину?
Да про Грузию я просто сказал, что построен гипермаркет в Тбилиси молдаванами по эстонскому проекту на американские деньги. И недавно он обвалился. Грузия обвинила Россию. Джорджия. Грузия – это по-английски. Да. Что означает?
Джорджия.
Грузия? Джорджия. А у них штат Джорджия. И в Америке полное непонимание, когда смотрят CNN про Грузию, почему в их штате такое творится.
Такое
что это за губернатор Саакашвили такой нашелся, что президентом стал в одном штате. В Грузию я не собираюсь ехать, поэтому я не знаю, пускают меня или нет. На Украину меня пускают, потому что туда никто не может не пустить. Собственно, а в Америку я даже не знаю, пускают меня или нет, потому что я перечеркнул визу в 2000 с чем-то году, мультивизу в своем паспорте.
Жирным.
На телевидении. И с тех пор тусовка нашей интеллигенции говорит, зачем ты это сделал? Это же такой пиар-ход нехороший.
Красивый тип.
А мне так нравится. Жесть. Я такой радость испытал по этому поводу. Ой, шутили, говорили, что я в чужом паспорте перечеркнул. Галкин говорил, что в просроченном паспорте. На самом деле полгода этой визе оставалось.
А до этого ездили в Америку?
Ездил.
Вас там хорошо принимали?
Ну кто, наши иммигранты? Конечно, им не
принимали. То есть вы там уже все поглядели, посмотрели?
Конечно, мне нечего абсолютно.
Итак, уважаемый Михаил Николаевич, мы переходим на Тверь.
Здравствуйте, меня зовут Сердобинцев Михаил, я из города Твери и хочу задать вопрос. Вот вы были во всяких экзотических разных странах. А в какой вам стране больше понравилось и в какой вы еще стране хотите побывать?
Знаете, есть еще одна древняя мудрость. Путешествуя, познаешь Бога. Потому что Бога познаешь через впечатления и через себя. Поэтому, конечно, я люблю путешествовать. У меня есть мечта через Латинскую Америку, в Чили, оттуда на остров Пасхи и в Полинезию, куда уехал в прошлом банкир Гоген. И никогда бы он не стал Гогеном, если бы не бросил свой банк и не стал художником. Вот в чем он может быть примером многим талантливым сегодня людям. Кроме того, в путешествиях встречаешь больше хороших людей. В путешествиях люди познаются в самом хороших своих качествах.
Они открыты.
Да, они за этим путешествуют. И поэтому путешествия, они осветляют человека.
А что-то вы говорили про открытость души? Про то, что если душа открыта...
Сердце открытым становится в путешествиях. И если сердце открыто, например, человека нельзя сглазить. Потому что ученые доказали, есть такой энергетический сгусточек, называется галка. Она попадает в зрачок, отсюда слово «сглазить». И начинает червоточить
разъедать
вашу энергетику, разъедать. В какой-то орган оседает. Но можно ставить защиту, как говорят сегодня экстрасенсы, там, перед собой стену представлять. Это все можно, но это не всегда работает. Но самое, что вот работает, это быть открытым. Тогда в тебе ничего не задержится. Галка влетела и вылетела, и нет за что зацепиться. Она зацепляется за гадости всегда. И чем человек темнее, тем легче зацепиться галки. Чем больше темных в нем мыслей. Я очень много могу подобного наговорить. Давайте когда-нибудь в следующей передаче перейдем к мистике, к тому, как мистика подтверждается законами квантовой и волновой механики. Вот это интересно.
По вашей
теме образования. Но это потом, не сейчас. Да, да, да.
Хорошо. Итак, вопрос ребром по-хабаровски.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Все знают, что вы пишете свои книги. Очень бы хотелось узнать, какие книги вы сами любите читать.
Если говорить о современности, я вам должен сказать, что хорошая литература есть. Я, например, очень люблю писателя Полякова, Юрия Полякова. Он написал «Грибной царь» книжку. Чистая, хорошая книжка. Я вообще люблю добрую литературу, романтическую. И я... Для меня есть два критерия. Первый – талант плюс свет. Вот когда писатель «Талант плюс свет», я люблю читать его книги. Я не люблю, когда «Талант плюс тьма». Например, пропиаренный опять-таки Сорокин, он, наверное, он с точки зрения словосложения человек не бездарный. Но то, что он пишет, мне омерзительно. И когда я прочитал его сборник, ну, часть этого сборника в гостинице, я жил в Петербурге, я его завернул в газетку, обмотал пластырем, и обмотал, и в мусорник. Почему обмотал, обернул? Да чтобы не уборщица не прочитала и не испортила свою нравственность. И я такую литературу, опять-таки, у меня четкий критерий, как мне чего-то втюхивают, я это не читаю. А когда я знаю, что вот этот писатель его я люблю, я его покупаю. Есть такой писатель Сергей Алексеев. Мы недавно сдружились, у него есть такие романы «Сокровища Валькирии», и его читают только продвинутые люди, только созревшие до его романов. Он такой в сюжете фэнтези и детективе такие витаминки располагает, свои размышления об истории России, о русском языке. То есть такая упаковка. Вот для меня бренд – это смех. Я тоже стараюсь витаминки расположить в концерте. Смеешься, смеешься, витаминка. А теперь похохочи, похохочи, витаминка
полезно
тебе.
Что-то.
Так, проглотил, не понял, не имеет значения, понял кто-то рядом сидящий. А для Алексеева это сюжет острый. Американский экшен отдыхает.
Понятно.
И в то же время... Я иногда думаю, что, знаете, вот это знаменитое Дэна Брауна «Код да Винчи». Я однажды подумал, что я прочитал Алексеева и думал, надо же, я не знал еще Алексеева.
Он списал у Алексеева, наверное.
Я сначала думал, что Алексеев
же...
у Дэна Брауна. Ага. А потом я смотрю, вышел раньше, чем Дэна Брауна на много лет. Потом оказалось, у Дэна Брауна родители из Одессы. Вернее, предки, бабушка с дедушкой. Он, оказывается, говорят, что он знает русский язык, я не знаю. Но к нему уже многие российские люди предъявили претензии, что он от наших мыслей. Не знаю. Не знаю. Так, сказал просто. Дэн Браун не услышит, суд на меня не подаст.
А Алексееву будет приятно.
Но Дэн Браун по сравнению с Алексеем, бренд даун. Вот, все, закончил.
Вот так вот. Наотмашь. Ну что ж, послушаем следующий вопрос. Теперь у нас Калининград на связи.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Меня зовут Дмитрий, я из Калининграда. Вот мой вопрос. Скажите, пожалуйста, вы очень часто называете американцев тупыми. Но, тем не менее, Америка – одна из наиболее экономически развитых стран в мире. Как вы считаете, если Россия когда-нибудь, дай бог, добьется такого же экономического расцвета, придется ли россиянам заплатить за это своим интеллектом? Спасибо.
Какой умненький вопрос. Я должен сказать, что тревоги обоснованы. Потому что, во-первых, американцы, когда я говорю «тупые», вообще-то я так не говорил. Я говорил, что мы тупые, когда мы им подражаем. Я никогда не называл это пародисты. На меня называют американцев тупыми. Во-первых, все не могут быть тупыми. Но я много раз уже отвечал на этот вопрос. Во-вторых, экономика для меня не главное. Народ силен духом своим. Если у народа есть балет, космос и поэты, то это сильный народ. А если у них развита экономика, это народ, который пытается кого-то завоевать обязательно. Он становится агрессивным. Экономика без разума – это та машина без водителя. И поэтому нам не нужна экономика, пока мы не станем разумные. Ум, разум перевести ни на один язык мира нельзя. Во всех западных языках есть слово «ум», а слова «разум» нет, потому что им не нужен разум. Разум – это сердце, а ум – это мозг. Мозг – орган программируемый, но он программируется или сердцем, или предстательной железой, в лучшем случае желудком. Запада ум запрограммирован желудком. И поэтому они разбухшие, поэтому им еда главная, и поэтому и у них хорошая экономика, потому что нажраться зависит от экономики. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наша экономика развилась, не потеряв разума. Но разум первичен.
Так, позвольте объявить следующий звонок в нашу студию.
Позволяю.
Добрый вечер. Михаил Николаевич, скажите, пожалуйста, а что для вас деньги?
Деньги, они приносят... Если деньги правильно тратить, это так здорово, я вам должен сказать. Единственное, я не заморочен деньгами. Они для меня не самоцель. Наверное, я достиг какого-то уровня развития. Я могу денег заработать больше, чем мне надо. И поэтому я совершенно спокойно, я их швыряю, кидаю. Я хочу от них избавиться, пошли вон от меня. А они ко мне липнут, липнут как бабы. И это уже надоело, в конце концов. Но, конечно, это все я так ерничаю. А на самом деле мне посчастливилось, я могу заработать нормально достаточно денег для себя. И при этом люди улыбаются, глядя на меня. И я не заморочен страхами, да.
На стяжательстве.
И мне нет особняка, чтобы содержать его, и нет дачи в Подмосковье.
Просто особняка? Я вырос...
Ну да, особняка.
Ну, дома большого?
Нет, ничего нет.
Прям нигде?
Маленького, небольшого, ничего нет.
А на Рижском взморье?
На Рижском есть. Небольшой.
Возле Лайма Вайкуля?
Напротив.
Небольшой?
Небольшой.
Метров так 500 квадратных?
145. Угу. Но он деревянный. Часто, когда приезжает популярный человек в Юрмалу, его возят смотреть...
Дом Задорнова.
Вообще, дома известных людей. Там Лаймы Вайкулы, Задорнова, Паулса дом. И мне несколько людей говорили, Моисеев Боря и Надежда Бабкина, какой у тебя дом роскошный. Я никак понять не могу. Они что, так
проникаются?
Так продвинулись и так просветлились, что... Мою избушку и зимнюю берлогу называют роскошным домом.
На курьих ножках?
Нет, но ощущение, что стоит задом к человечеству. И оказалось, им показывают дом банкира напротив. Потому что никому на ум не придет, что я в этой избушке живу. Но мне так там хорошо.
Там, наверное, какое-нибудь модное шале одноэтажное.
Я даже не знаю, что такое шале.
Я тоже, честно говоря, не очень знаю.
Вот того, что вы сказали, нет, точно. У меня участок есть только на Луне, который мне впендюрили, очередные разводил. Но, правда, они мне подарили. А потом говорили, хочешь участок купить рядом с участком Задорнова, забор в забор. И кого-то разводили. Поэтому мне подарили на Луне участок, да. Ну, я владелец. Да, сейчас многие владельцы участков. Я знаю, что у Киркорова 3 участка. Мне пытались продать участок рядом со Спилбергом. Но я не стал даже узнавать цену. Я сказал, ребят...
Не потяну.
Не потяну я со Спилбергом рядом участок. Хотя говорили, что там будет построен супермаркет, воздух завезут свежий, все это. И вот все это разводило, я в какой-то момент в жизни понял, что я не хочу, чтобы у меня портилось настроение от того, что меня разводят.
Угу. А на что тратить?
Деньги – это инструмент, ребята, а не самоцель.
На путешествие, да, Михаил?
Нет, ну что значит, на что трачу? На путешествия, на книги, на фильмы, на рестораны, на одежду, на то, чтобы просто жить свободно.
На женщин?
На свободомыслие. Нет, на женщин я не трачу деньги, потому
Правда?
Что они тогда влюбятся, и это головная боль будет. Эрогенная зона в кошельке у женщин. И это нет, это не дождется. Не дождется. Нет, ну на женщин как? Если со мной женщины в ресторане, конечно, я за них плачу. Но вот так, чтобы повезти, а ну оденьте мне вот эту обезьяну, да я в жизни этим не занимаюсь. Это унизительно. И потом продавщицы разочаруются во мне. Они ко мне хорошо относятся.
Продавщицы.
Если я приду с мутантом каким-нибудь выше меня.
Наша программа продолжается. Звоните нам. Пишите, спрашивайте, мы ждем ваших вопросов. У нас наготове ответы ребром. Итак, Иркутск у нас на связи.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Мы из города Иркутска. Меня зовут Юля, это моя подруга Катя. Мы хотим задать вам вопрос. Почему приезжие люди смеются над названием «Позная»? Поза, хотя поза – это... национальное блюдо. Это большой такой пельмень.
Если вы хотите, чтобы они не смеялись, прямо в аэропорту вы давайте им такие расшифровки, что означает слово «поза». Когда я впервые прилетел в Иркутск и увидел «Бурятские позы», кафе называется, я тоже думал, что это варьете.
Поза.
Честно говоря, оказалось,
позы.
Это пельмени. И когда я это высмеял в каком-то своем выступлении, мне потом было очень неудобно перед бурятами, потому что это национальная еда. Вообще надо к национальным словам относиться осторожно. Поэтому лично я приношу извинения за то, что, не зная сути, тоже пустился в критиканство
не
необоснованное.
Зная воду.
Не суйся в позу.
Не суйся. Послушаем следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Меня зовут Олег Леонидович, я из Иркутска. Скажите, пожалуйста, какое место в вашей жизни занимают ваши друзья? Кто они?
У меня главным образом друзья, те, с кем я провел юность свою. И вот у меня был театр, причем интересно, что в советское время слово «Россия» так сторонились этого слова, это шовинизмом попахивало. И у меня был студенческий театр, я пришел в МАИ к директору клуба, а он был Бронштейн, Абрам Эммануилович. И, ну, понятно, что, да, и он вдруг так подумал, очень умный человек, вообще низкий мой ему поклон по памяти, царство ему небесное, и он мне говорит, ваш театр надо назвать «Россия». В 1974 году, когда речи не могло быть о России, был Советский Союз. Представляете, какая интуиция была у него? Я руководитель был театром под названием «Россия» в то время. И вот до сих пор мы дружим с ребятами из этого театра. В то время я был старше их, сейчас мы сравнялись в возрасте.
Практически.
Ну, конечно, да. Теперь уже это не разница. Если мне было 30, а им 24 или 23, то теперь это одно и то же. И мы до сих пор дружим, они все состоялись. Мы, знаете, какую мы классную жизнь прожили? Мы выступали на Сихотэ-Алине, в тигровых местах, на лесопилках, на Курилах, на томоходах по Ледовитому океану, на плавбазах. У нас была чудесная комсомольская юность. Вот я и хочу, чтобы в наше сегодняшнее было взято из нашего советского прошлого хорошие моменты, радостные, светлые.
Ну что же, теперь интеллигентный Санкт-Петербург задавать нам будет вопросы.
Тут надо очень осторожным быть.
Да уж, вы, пожалуйста, подбирайте выражение.
Михаил Николаевич, хотел бы вам задать такой вопрос. Сколько молодой пары может быть детей?
Вообще, Элина, я считаю, что два ребенка молодая пара иметь обязана, потому что просто должны воспроизвести себя. Три – ничего, но много не надо, потому что и так народу дофига на земле.
Следующий вопрос послушаем.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Я давно вот хотел спросить, как вы считаете, предки зебр служили на флоте?
Все такие замороченные вопросы.
Они со мной в КВН играют. Они хотят, чтобы я искрометно ответил. Но это древнее, это старинное, это старое такое выражение, которое существовало еще в периоды моей юности. Это такие... у меня снился кошмарный сон «Матросы на зебрах». Я однажды об этом сказал, а КВН тут же начал кричать, что это я у них какую-то репризу украл. Это старое такое выражение, поэтому ответить на этот вопрос я просто не в состоянии. Мне опять скажут, что я у кого-то украл что-то. Кстати, о зебре вообще любят шутить. Ведь вы знаете, что самое интересное, вот это тоже, в зебре есть философия. Белые люди говорят, что зебра белая в черную полоску, а африканцы считают, что она черная в белую полоску. Вот как по-разному, да, отношение к этому, ко всему. Да.
Итак, Михаил Николаевич, вопросы из интернета продолжаются. Мне раньше очень нравились ваши передачи и ваш юмор, пока у вас не сменилось амплуа на политического шутника и услужение новой власти. Судя по всему, это сейчас среди российских юмористов эпидемия.
Вы как... Наспорт с Украины письмо.
Наспорт, сейчас посмотрим.
Они меня завалили.
Написано Виктор Алексеев. А вот
ну, не
Украины
написано.
Вы, как и Леон Измайлов, можете шутить только на тему украинских и грузинских.
О, я же говорю, с Украины. Это сразу ясно, что с Украины. Да? Письмо.
По пути лизнув в щечку своих политиков. Новые русские шутники.
Я получаю такие письма с Украины и из Грузии очень много. А потому что на Украине сегодня комплексуют перед Россией. А я же рассказывал в каком-то интервью, что часто в Европе сегодня поехали украинцы по Европе. Новые украинские. Они говорят по-русски. Их в Европе говорят, вот русские приехали. А у нас уже нет этих вот, чтобы малиновый пиджак, чтобы зубы веером. Уже у нас этого мало. А они поехали по всем городам европейским. И их принимают за россиян. И мне так стало обидно, что я говорю, украинские вообще бандиты и бизнесмены похожи друг на друга сегодня. Только в России они похожи на бизнесменов, а на Украине на бандитов. И я так много наблюдашек сделал над Украиной, потому что они сейчас крутые, у них Запад, НАТО, они крутые, Россия отстой, а едут на заработки в Россию. Страна, куда гастарбайтеры обладают лучшим чутьем. Если гастарбайтеры едут в какую-то страну, эта страна поднимается. Так с Украины едут к нам гастарбайтеры. Вот, ребят, когда мы к вам поедем гастарбайтерами, вот тогда вы пишите мне эти письма.
Хорошо. С нами на связи Челябинск, Михаил Николаевич.
Челябинск, Челябинск, мы вас слушаем.
Прием.
Прием.
Здравствуйте, Михаил Николаевич, меня зовут Надя. Вопрос из Челябинска. В этот год высокосный. Мы живем на один день больше. Как вы считаете, для чего нам дан этот день?
Какой умный вопрос. Как же умно ответить-то на него? Этот день дан для того, чтобы человек помолчал и подумал, как он проведет следующие 4 года. И чтобы ушел от суеты.
Да, а еще бы я добавила, это для того, наверное, чтобы те несчастные, которые родились в этот день, могли бы хотя бы раз в 4 года отмечать свой день рождения.
Ой, замечательно ответила. Это я буду на
сцене
исполнять. Я буду отстегивать. Нет, хорошо, хорошо. Мне нравится.
Ну что же, следующий вопрос в таком случае.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Меня зовут Андрей, я из Челябинска. Есть утверждение, что юмор помогает жизни. А вот вам, у вас были случаи, что юмор помешал в жизни?
Что юмор помешал в жизни? Ну, бывали случаи, когда я пошучу, а мне в морду дать хотят. Это, в общем-то, часто довольно бывало. И мне...
Хотят или давали?
Бывало, что давали, так не помню. А вот что хотели дать, помню. И много же не...
Вы уворачивались, да?
Уходил оттуда. Я... Ну, много таких писем приходит после моих выступлений на почту, которые портят настроение. Но я прошу моих помощниц их не убирать и мне показывать. Правда, одна помощница недавно переборщила. Так много показала, что неделю ходил в плохом настроении. Это же, вот, конечно, юмор не всегда влияет положительно. Но все-таки я считаю так. Опять-таки, руководствуясь правдой. А правда вот в чем. Любая проблема может стать началом пути к успеху. Это старинная русская пословица. Но если к ней отнестись с юмором. Только юмор дает возможность отнестись правильно к проблеме. Я, когда мне грубили в советское время продавщицы, официантки, заводился. А потом однажды ответил с юмором и понял, что мне хочется и впредь всегда им отвечать с юмором. Потому что заведешься, ссоришься и сам уподобляешься этому. Мне когда-то Никита Сергеевич Михалков сказал, ну зачем ты журналистам отвечаешь в газетах? Ведь если на тебя лает собака, ты же на четвереньки не становишься и не лаешь им в ответ. И такая же история вот с грубостью сферы обслуживания была в советское время. Причем мне удавалось достичь высот остроумия. Например, в метро как-то качнуло, и я так падаю на женщину, так плохо держался, и она на меня грубо так на пол вагона кричит, что вот молодежь пошла. Наше поколение всегда было одинаково. И тогда молодежь пошла, стоять на ногах не может. Что вы тут меня толкаете? И я так повернулся и спрашиваю, а у вас тоже билеты в купейный вагон? И весь полвагона рассмеялась, и все, и даже она улыбнулась. Все, проблемы не было.
И тетенька, да, осталась здоровой.
Продавщица нагрубила. Ой, как я ей хорошо ответил. Вы не настолько красивы, чтобы так хамить. И знаете, Элина, она зависла. Потому что она чувствует, что слово «красивое» есть. Да. Но как-то не в фокусе. Такая завис конкретный был. А и недавно в Киеве начала грубить в магазине, где я хотел купить DVD, продавщица.
Ничего себе.
Не узнает, но там уже редко показывают российские. А я и так ей морду, и так свою показываю. Не, грубит и грубит. И у меня такое желание первое, как у нормального человека, завестись, ответить ей достойно, клин клином вышибить. И вдруг вспомнил, что это я же вообще-то уже не сатирик, я же уже вроде много знаю. Надо же обратиться к мудрости природы, да. И я такой хороший ответ нашел. Я говорю, скажите, а вы сегодня не хрюкали? Вот она так же говорит. И она так тоже зависла. И в каком смысле? Я говорю, вот так. И она, смотрю, улыбается, смотрит на меня. И, Элин, вот такого даже я не ждал. Говорит, это вы?
Это вы.
Я говорю, а как вы меня узнали? Жуткий ответ у нее был. Пока не хрюкнули, я вас не узнавал. Такое было ощущение, что я только и делаю, что хрюкаю по телевизору. У нас такое хорошее у всех, кто был со мной на стороне весь день было, что я понял еще один приемчик осознал для себя, которым, кстати, знаете...
Шуточка юмора.
У древних славян было такое заклинание смехом. Это очень интересно. Обереги смеховые существовали. И я так хочу свою следующую программу назвать «Заклинание смехом». Так вот, я сам себя утром заклинаю смехом. Например, плохое настроение, печаль. Я подхожу к зеркалу, смотрю на себя, делаю так, вот так, до 12, хорошее настроение. 12 кто-то нахамит уже, или где-то не пойдут дела, уже два раза надо хрюкнуть, подойти к зеркалу. К вечеру нахрюкаешься по полной программе, спишь, супер. Вот так не надо дать себе засохнуть. Вот все-таки юмор помогает решить любую проблему, если...
Много хрюкать.
С чувством юмора, как всему отнести, с чувством, но юмора.
Мы продолжаем нашу ответственную программу «Ответ ребром». Следующий вопрос.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Меня зовут Александр, вам вопрос из Челябинска. Сейчас многие смотрят Comedy Club, и им это нравится. А вы как думаете, Comedy Club – это искусство или порнография?
Ну, у вас вопрос
конкретный
поставлен
вопрос,
ребром.
Конкретно, да. Ответ должен быть ребром. Это между. Все?
Ну что ж, у нас еще есть продолжение, наверное, Челябинск.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Я Молчанова Алла Даниловна. У меня вопрос. Я из Челябинска. Как вам удается сохранить такую прекрасную физическую форму? Какие-то секреты есть или комплекс упражнений? Вот хотелось бы очень узнать.
Смотрите, главное, я хотела обратить ваше внимание, Михаил Николаевич, нету никого на улице города, мы привыкшие к нескончаемой сутолоке, к потоку дикому машин, к этой вообще каше такой, к месиву всего, людей. Пустые за спинами наших людей, которые задают вопросы, пустые улицы, проезжают две машины, снежок идет. Как хорошо жить в регионах.
Замечательно. Жить замечательно. Поэтому, если кто-то хочет хорошо себя чувствовать и вот держать в форме, надо слушать моих советов. Если я прожил жизнь интересную, вот мне скажи, хочешь еще прожить столько же? Я говорю, еще больше. И так же. А значит, надо слушать моих советов. Да. Не надо слушать, как использовать косметические средства у прыщавого косметолога. Не надо слушать у толстого, разжиревшего диетолога, какая вам нужна диета. Смотрите на человека и берите советы. У него задавайте вопросы, исходя из того, что он из себя представляет.
Когда-то Юрия Николаева спросили нечто подобное, и он сказал, что он просто вовремя заспиртовался.
А я вовремя расспиртовался, потому что у меня были периоды неправильные очень в жизни, но я вовремя соскочил с этого дела. Знаете, вот задают часто вопрос...
Плесецкая сказала, надо жрать меньше.
Ой, это точно. Вот это первое.
Тем более на ночь. Меньше и на ночь.
У русских людей эта проблема вот почему. У русских людей есть три вечных вопроса. Первый, кто виноват? Они все время думают, кто же виноват в том, что я ничего не достиг? И так как они не находят никогда ответ на этот вопрос, они задают второй извечный российский вопрос, что делать? Потом они не находят и на этот ответ, ответа на этот вопрос, и тогда они задают третий вопрос. Нет, когда они вообще русский человек, когда не находит ответа на вопрос, он начинает есть. А так как они целый день задают себе вопросы и не находят ответа, они едят целый день, русские люди.
Бегаешь целый день, а на ночь хочется покушать.
И тогда их начинает мучить третий вопрос. Как похудеть, продолжая объедаться на ночь? А вообще, она права, Плесецкая. И слово очень точное в этой ситуации. Надо меньше жрать. Раз.
Душой кривить.
Второе. Меньше суетиться. Потому что вот часто задают вопрос, как ваши дела? У меня есть теперь ответ на этот вопрос. Хорошо, потому что я делаю только те дела, которые у меня хорошо идут. Я не хочу делать дела, которые у меня не идут. Это второе. Третье. Вообще, часто спрашивают, почему мне хочется на этот вопрос отвечать? Да потому что в моем возрасте будут многие. Вообще, большинство.
В каком вашем возрасте?
Ну, такой уже пожившего человека, пожилого. Это по-русски пожилой человек, это поживший человек.
Так вот, я так... вот, по-моему, не скажешь, что вы уже
пожил.
Такой пожилой.
Пожил.
Вы тут у нас гимнастические упражнения в студии не будете
исполнять? Здесь нет, ни в коем случае.
На одной руке или на двух руках, параллельный шпагат полу.
Ну, это, я думаю, что я уже со всем этим надоел нашим телезрителям. Надо уже придумывать что-то новенькое. Там стойку на правом ухе. Там, ну, надо что-то такое прикольное делать. Но мне хочется доказать людям, что жить можно хорошо в любом строе, в любом возрасте. Потому что я прожил хорошую, радостную жизнь. Но я хочу, чтобы большинство людей тоже такую жизнь почувствовало. Что такое радость? Это хорошее самочувствие. Без хорошего самочувствия человек не может быть радостным. И мне часто говорят, ой, ты молодец, у тебя сила воли, ты делаешь там йогу. Ребята, это у вас сила воли. Обжираться, не делать ничего спортивного и хорошо, и еще жить при этом.
Это же на какую силу воли?
А у меня нет иметь? Силы воли обжираться, плохо себя чувствовать и при этом жить.
Нет силы воли и силы.
Да, у меня слабая и сила, и сила воли.
Иссякнет.
И третье. Мне говорят, вы йог, буддист. Не буддист я и не йог. Я наш российский человек. Но у меня философия. Заниматься надо как восточными какими-то методиками, упражнениями, так и западными. Мы же на стыке Запада и Востока, поэтому лучше надо брать оттуда и оттуда. И еще, я никогда не занимаюсь спортом. Спорт по-русски – спор тел. Сердце, мозг не участвует. Поэтому многие спортсмены, уходя из спорта, быстро толстеют, потому что сами не развились, а тела больше не работают. Поэтому спорт – слово со знаком минус. Это несколько возраст. А есть чудное русское слово – физкультура.
Просто физкультура.
Физический культ – ура. Света – ура, призыв к свету. Дети любят это слово и любят ходить на физкультуру. Но дети знают, там они чувствуют, дети все чувствуют. Они слово «культ» выбрасывают, оно не очень хорошее.
Физра.
Физра.
Я вас перехватила.
Я физрой занимаюсь. Вот в чем секрет. Ходить хорошо выглядеть. Никакого спорта.
Только физрой.
Дела только, которые хорошо идут, не обжираться и физрой.
Мы с вами достаточно поговорили. Давайте послушаем все-таки телефонные звонки. Мы вас слушаем. Выведите нам, пожалуйста, звонок.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, Михаил Николаевич.
Здоровы будете.
Я журналистка, к вам отношусь с уважением. С детства вас смотрю и слушаю.
Вы не зашорены, не банальны, но однажды я в вас разочаровалась после того, как вы обозвали нас журношлюшками. Мне кажется, это очень грубо, потому что, наверное, нельзя это отнести ко всем журналистам.
Извините, как вас звать?
Ольга.
Оля, вообще вы правы, и вы не первая, кто мне это говорите. Мне еще несколько журналисток это говорили. И, кстати, вот также очень приличный и голос у них, и манеры. И потом я прочитал их статьи. Вы знаете, они были приличные. И я перед ними даже не то что извинился, но я сказал, что я не прав. Но это была форма извинения. Действительно, вы абсолютно правы. Нельзя всех журналистов грести под одну гребенку. Но сказал я это в момент такого запала, негодования. Потому что, ну, например, про меня написали журналисты, что я был с Измайловым на нудистском пляже. Я никогда в жизни не был на нудистском пляже.
А что, нечего показать?
Да, я стеснялся. И потом написали про меня, что я перестрелял всех уток в Вологде. Да я в жизни не занимался охотой, не был в Вологде. И я могу много чего приводить в пример. Одна журналистка брала интервью для газеты. И я сказал, только когда я подпишу, вы можете напечатать. Да, я подписал, она напечатала, но я прозевал только одно название. А там я говорил ей, что я на речке Уй, так называется река на Алтае, и купил избушку небольшую из кедра на лиственничной основе. Как вы думаете, называлась статья? Задорнову захотелось на Уй. И сегодня такая ситуация, что есть настолько приличные журналисты, вот у меня есть знакомая журналистка, я не буду ее называть, она ушла из газеты, потому что ее главный редактор заставлял делать следующее. Поговорить со звездой, раскрыть звезду, пообещать не печатать, напечатать и получить повышенный гонорар.
На 3 копейки повышенный.
А?
На 3 копейки больше.
Да. А она сказала, я уйду и ушла. Вот такие даже есть журналистки. И она мне сказала, что ж ты нас оскорбляешь, журношлюшками называешь. И тогда я, в общем, действительно понял, что ну нельзя. Не все американцы тупые, и не все журналисты журношлюшки. Есть очень благородные, и, кстати, среди женщин многие из них, которые чувствуют очень много хорошего. А с другой стороны, вот смотрите, моей дочери 17 лет. Когда ей было 15, она уехала из страны. Почему? Потому что журналистки так много наврали про нас, про нашу семью, про ее мать, про нее, про меня. Все, эмигрировала. Она не может жить в России. Я не буду говорить, это не имеет значения. Но она не живет здесь. Я вообще не пиарю свою семью никогда.
Своих детей, хотел сказать.
Ну да, но да, хотел, но не, это неправильно было.
Ну не стал.
Не стал. У меня даже главным часто претензия, главным возглавляющим какие-то масс-медиа. Они иногда собирают журналистов, говорят, надо писать вот про это. Вот у меня есть один знакомый из главных, он журналистам говорит, вы боитесь, что на вас суд подадут? Это хорошо, пусть наш рейтинг увеличится. Вам дадут в морду? Замечательно. Посмотрите, тот, кого избил Винокур, он знаменитым стал. На него указывают пальцем, говорят, смотрите, это тот, кого избил Винокур.
Это Винокур.
Стоит быть посланной звездой, как становишься сам звездой. Унижая известных людей, многие журналисты, а также как критики, возвышают себя никчемных. Но это не все. И поэтому я неправильно сделал, когда... А употребил это по отношению ко всем.
Спасибо большое.
Вы довольны, Оля?
Да, вы реабилитировались.
Yes! Те! Это русское «есть» превратилось в английское «ес», поэтому надо кричать «есть».
Итак, на связи Ульяновск. Истинные ульяновчане задают вопросы.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. Я хотел бы вас спросить насчет телевидения. Что вы думаете насчет цифрового телевидения и вообще?
Вот насчет вообще мне нравится.
Вообще,
я думаю, все хорошо. А насчет цифрового телевидения, ну как, современные технологии, я за них. Я интернет считаю гениальным изобретением. Если им пользоваться как каким-то инструментом, я думаю, что когда-то в человечестве изобрели молоток, и консерваторы говорили, ну что за ужас, им же голову можно пробить. Так же и с интернетом, если им пользоваться для того, чтобы смотреть порнуху, одно, или чататься, будучи на работе, это одно. А я, например, интернетом пользуюсь, потому что там очень много замечательной информации. Поэтому цифровые.
Задорнова будет видно лучше, без помех и в любое время суток.
И я на интернете могу выложить то, что мне вырезает телевидение. Потому что телевидение часто боится чего-то. Они пошлости не боятся, но они боятся, когда говоришь о политике. Политика, видимо, страшнее порнографии у нас. Поэтому политик их нельзя, порнографию можно. И, конечно, я на сайте все выставляю, что я думаю, и ко мне приходят интересные люди, интересные письма пишут.
Выставляете на сайте?
Что?
Пока.
Нет, это будет всегда. Это запретить уже невозможно. Все, это интернет своего рода это свободомыслие. Только бы направить в правильный вектор это все. Так что к цифровому телевидению я тоже отношусь не просто положительно, а превосходно, потому что легко монтировать передачи, легко вырезать неугодное. Так что, извините, я не совсем консерватор.
Ну что же... Продолжение вопросов из Ульяновска от истинных ленинцев.
Здравствуйте, Михаил Николаевич. У меня вопрос. Вот совсем скоро у студентов начинается такая замечательная пора, как сессия. И поэтому, как нужно развеселить преподавателя так, чтобы он поставил ему 5?
Хороший вопрос, Михаил Николаевич.
Хороший ответ у меня ясен сразу. Хрюкнуть преподавателю. Вы давно не хрюкали? Нормально.
Людям порой бывает трудно найти ответы на волнующие их вопросы. Но теперь у нас есть программа «Ответ ребром», в которой можно задавать свои вопросы, слушать и получать на них ответы сатирика, писателя и философа Михаила Задорнова. Спасибо большое, Михаил Николаевич.
Элина, дайте последнее слово, дайте оправдаться.
Давайте. Так и быть.
Такая беседа у нас была очень интересная. Мне, правда, было как-то очень по душе. Вот вопросы со всей страны были собраны. Здорово. Такое
да,
приобщение вот к этой мощной нашей России-матушке. Но было немножко хаотично. Это естественно, потому что вопросы не запрограммируем заранее. Я хотел единственное в конце вот что сказать. Я хочу внушить людям, что все не так, как плохо у нас и на земле, и у нас особенно.
Как вы говорите.
Как я говорю иногда. Это замечательная добавка. И как показывают часто по телевидению. Вот приходишь в компанию людей, я часто прихожу, все хорошие. Включаешь телевизор, чудовище на чудовище. Приходишь в институт кому-то читать лекцию, или приходишь на концерт, чудные зрители сидят. Открываешь газету, урод на уроде. Люди не такие, какими их представляет сегодня телевидение, газеты и журналы. Они не такие дурные, не такие гламурные. Только если ты видишь это, ты приобщаешься, ты радостнее живешь. Россия оживает. Но только взглянуть надо так, как я это делаю. И для этого я и отвечаю. Подчас хаотично. И поэтому я хочу сказать не спасибо, как говорят все сегодня друг другу, а благодарю. Древнее слово «благодарю» правильное, «благо дарю». Спасибо – это спаси Бог, тебя Бог спасет. Значит, не делай ничего, оставайся пьяницей, оставайся загипнотизированным, зомбированным. А русский народ придумал оберег от слова «спасибо». Спасибо – не за что.
Не за что.
А «благодарю» – значит, чем больше мы будем друг друга благодарить, тем выше будет градус благополучия. Поэтому я благодарю вас, Элина, благодарю зрителей и жизнь – начинается, может быть.
Всем пока.
Чудное русское слово «пока». «Ака» означало душу, отсюда покаяние, покаяться, капище, пища для «ка». Иди по душе. И поэтому наши люди, они долго прощаются. Говорят, до свидания, целую, целую. Уже поцеловались, потом говорит, целую. Он, ему мало, что он уже в засос поцеловал хозяина.
5 раз.
Потом говорит, целую, еще говорит, мол, ты, мол, не заблуждайся, это я тебя целую.
Целую.
И в конце все равно скажет «пока» и уйдет. Потому что это в генетике нашего человека.